новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 23 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, набрав номер 7373948, код города 495. Вы набираете этот номер. У нас нет предварительного отбора. Поэтому, если вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас в городе трехбальные пробки. 3 балла нам обещают на 5 вечера, а потом 2 часа 5-бальных пробок сразу в 6 и в 7 вечера. И это максимум, что нам прогнозируют сегодня на вечер. Красного, на удивление, не очень много на карте московских пробок. Заметные красные фрагменты. Это третье транспортное кольцо на юге между Лужниками и Тульской. Причем и в ту, и в другую сторону. В внутренний МКАД в районе развилок и бесед. От бесед до развилки, соответственно. И внешний МКАД от Мосрентгена в сторону Варшавского шоссе. Это заметно. Еще заметно, что происходит на внешнем МКАДе перед Ленинградским шоссе. Соответственно, внешний МКАД, еще раз напомню, обычно мы говорим о сложностях на внутреннем МКАДе в районе Путилково, тоже перед Ленинградским шоссе. Сейчас не так. Сейчас внешний МКАД замедляется в направлении от Дмитровского шоссе в сторону Ленинградского. В целом 3 балла, но пока я вам это рассказывал, пересмотрели прогноз. И на 5 вечера нам уже обещают 4-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Государственная Дума, мы много будем сегодня говорить о Государственной Думе. Так вот, Государственная Дума завершила весеннюю сессию 8-го созыва, провела заключительное заседание. Рассказали, что приняли в ходе сессии 354 закона, из них 71% законы прямого действия. Это самый высокий показатель за последнее время. Что можно сказать об эффективности работы Государственной Думы? Первая тема, вторая. Депутаты «Справедливой России» собираются вносить проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей, то есть примерно в 2 раза больше, чем собираются увеличивать МРОТ на правительственном уровне. Насколько предложение просчитано, что делать с пенсиями, они ведь тогда будут существенно меньше средние пенсии, чем, к примеру, минимальный размер оплаты труда, и где брать деньги на все это. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, и опять про Государственную Думу, туда внесли проект о запрете кормить бездомных животных рядом со стройкой. Документ, как пишет агентство РИА Новости, доступен в думской электронной базе. До этого уже появлялись сообщения о том, что Государственной Думе подготовили запрет на корм животных. Там говорили, рядом с многоквартирными домами. И эту тему мы сегодня еще будем обсуждать до конца этого часа. Ну а что еще из срочных сообщений? Игравший в НХЛ форвард Спронг перешел в ЦСКА и станет первым из Нидерландов в истории континентальной хоккейной лиги.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще срочное сообщение. Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря. Об этом ТАСС пишет, ссылаясь на Министерство обороны. А Роскосмос заявляет, что в пятницу вместе с ионосферами М будет запущен в космос иранский спутник связи. Это из срочных сообщений. Теперь, как с нами можно связаться? СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МС. Кабот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Первая тема – это итоги работы весенней сессии 8-го созыва в Государственной Думе Российской Федерации. Вчера, когда мы цитировали новости, было прямо заметно, как много законов голосуют депутаты Государственной Думы и принимают. И вот, видите, в ходе сессии всего приняли 354 закона, как сказал сегодня, подводя итоги сессии в своем выступлении председатель Нижней Палаты парламента парламента Вячеслав Володин. 71% из этих законов – законы прямого действия. И вообще, если говорить о принятых законах, это самый высокий показатель за последнее время. Володин считает, что депутатам надо стремиться, чтобы норм прямого действия было как можно больше, так как от этого зависит качество принимаемых решений. Володин сказал, что Думу поддерживает президент Российской Федерации, и таким образом создается полноценный диалог с правительством и другими структурами, и именно по этой причине у нас, говорит, многое получается. Напомню, это цитата из заявления Вячеслава Володина. Сегодня Государственная Дума весеннюю сессию 8-го созыва завершила. Политолог Наталья Елисеева к нам присоединяется. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, что можно сказать по поводу итогов работы депутатов в этой сессии? Почему она завершилась почти в конце лета, а все равно называется весенней? Надо ли сказать, что они дольше, чем обычно работали? Ну и еще, у них действительно многое получается, потому что работают, что называется, в связке с исполнительной властью?
Ну, во-первых, мы все-таки действительно видим качественное улучшение работы Государственной Думы, да, то есть если мы помним те года, когда Госдуму там называли принтером правительства, да, и прочие другими там эпитетами, вот, то сейчас действительно все-таки работа кардинально поменялась, да, то есть это больше практические законы. Да, это, опять же, выстраивание нормального диалога депутатов и с правительством, и с органами исполнительной власти, да, и, опять же, безусловно, с работой с запросами избирателей, да, что, конечно же, основное, так или иначе, в работе Государственной Думы. Поэтому, в целом, как бы, такие довольно позитивные итоги весенней сессии, вот, то есть, скажем так.
Скажите, но все-таки, возвращаясь к этой истории, вот вы говорите, раньше, когда их называли бешеным принтером, было одно, а теперь другое. Ну вот законов же все равно они много приняли.
Да, безусловно, действительно, законов так или иначе принято, там, 354 штуки в ходе сессии, вот, но, опять же, нужно понимать, что, как бы, да, это те непосредственные законы, которые, как бы, сразу там исполняются, вступают в силу, нормально там доработанные, проработанные, вот, и так далее, то есть, опять же, качественное улучшение работы. То есть не просто там что-то номинально принять, вот, а есть конкретные, да, результаты и там социальные законы, да, там и борьба там с мошенниками, да, там можем там и взять сферу безопасности, и там блок, опять же, работы по миграционной сфере. То есть огромное количество вот тем, которые были затронуты и проработаны вот за несколько вот месяцев, ну, вот, да, вот несколько месяцев работы Государственной Думы.
Но, понимаете, можно ли сказать тогда, что чаще стали, например, отказывать правительству в тех или иных инициативах или, например, поправлять эти инициативы?
Безусловно, стали гораздо чаще отправлять на доработку. То есть диалог стал более живым, то есть и критика, как бы, да, есть. Ну вот, понятно, что социально значимые законы, да, они принимаются, конечно же, там единогласно, вот, но все, что касается вообще в целом, ну вот, общих таких вот моментов, то, безусловно, это полноценная, опять же, вот работа со всеми этапами, с доработками, с возвращением, вот, с там рассмотрениями, с различными инициативами, с инициативными группами и так далее.
А чем это объяснить? Вот, например, один из наших слушателей, 724-й, формулирует вопрос так: что, получается, Думе разрешили больше?
Это вопрос не про разрешение больше, да, это вопрос, ну, как сказать, просто про, опять же, ну, то, что, грубо говоря, мы сейчас живем в то время, да, которое требует другую работу. То есть не, опять же, не на, давайте так, не на медийную репутацию, да, то есть не на цитируемость, да, а на конкретные действия. Вот, то есть сейчас вот именно вот, ну, то время. И, безусловно, поэтому, соответственно, работа-то выстраивается и так.
Вы говорите о конкретных действиях. Формулировка «конкретика» – это понятная формулировка. Макар 565-й, наш слушатель, пишет, ссылаясь на неких специалистов по праву, что, мол, многие новые законы содержат настолько расплывчатые формулировки, что обложить штрафом или привлечь к ответственности можно, как тут написано, буквально любого за незначительный поступок. А это уже не про конкретику.
Ну, я, как я думаю, здесь полагается, это как раз последний закон, да, видимо, закон о штрафах за поиск в интернете там экстремистских материалов, да, и распространение там той же рекламы VPN. Но, опять же, вот все, если мы будем смотреть детально каждый закон, его читать, то есть не просто пояснительную записку, а лезть непосредственно в закон и смотреть формулировки, то там в целом все, ну, у нас написано нормально. Просто нужно вчитываться.
Тогда, может быть, вы объясните Виталию, который говорит, раз уж заговорили об этот закон, он говорит, а почему в контексте какого-то законопроекта о перевозках и экспедиторству решили внести эти самые нашумевшие законы, как он пишет, словно втихомолку?
Да, опять же, втихомолку в целом вообще ничего не было. То есть, ну, давайте говорить откровенно, а любые законопроекты, все инициативы, которые вносятся, да, они все вносятся через открытую базу, которая есть в интернете, да, база там Государственной Думы, ну вот, и ежедневную, каждодневную работу можно смотреть. То есть, что делает Дума каждый день. Что она вносит и все делает.
Тогда еще, вот, например, Сергей, да, это Сергей 954, формулирует так. Госдума только и может, что вводить новые запреты и штрафы, мол, я таких депутатов не выбирал. А Госдума разве только запреты и штрафы вводит?
Нет, конечно. Ну, то есть, опять же, смотря, опять же, что мы, ну, на себя там... Какой момент там берем, да, то есть, например, берем там сферу тоже защиты детей, да, то есть появилась, да, там ответственность за продажу энергетических напитков несовершеннолетним.
Ну, это, да, опять штраф.
Ну, так или иначе, но это вопрос регулирования же, правильно? Правильно. Вот, дальше берем СВО, да, то есть огромное количество, да, там также ну, законов, посвященных СВО, например, да, там расширен круг лиц, которые имеют право на статус ветерана боевых действий. Ну вот, то есть там, например, добавлены добровольцы, которые выполняли задачи в зоне СВО, ну вот, и так далее. Также там дополнительно, например, закон о дополнительном отпуске до 35 дней для близких раненых бойцов, да, то есть квота на бесплатное обучение. Это разве про запреты?
Это не про запреты.
Нет.
Скажите, и все-таки можно как-то говорить о том, что весенняя сессия чем-то отличалась от осенней? То есть депутаты что-то изменили в своей работе и стали там более эффективными, или стали быстрее работать, или более качественно стали работать?
Я бы сказала, что общий тренд на изменения, он идет с 22-го года. Вот он как был задан в 22-м году, когда Дума перестроила свою работу. Вот, что социально значимое принимается, безусловно, всеми вместе, да, и как бы политическая борьба, да, и вот эти вот инициативность внутри партии, да, она отходит на второй, скажем так, фронт, вот, это первый момент, вот, а второй момент, конечно же, безусловно, мы замечаем, да, социально ориентированность законов. Ну, вот, то это вот тоже, опять же, 22-го года идет.
Ну, а история о том законопроекте, который мы уже упоминали, вот Григорий пишет, вчера ведь день в Доме показал, что там не поголовный одобрямс, получается, значит, все-таки остаются какие-то варианты, при которых депутаты голосуют по-разному?
Конечно же, и вот, да, тот же самый вот, ну, закон, да, там по поводу, ну, опять же, экстремистских там материалов, да, и VPN-а. Да, действительно, он там различные оценки получал. Вот, то есть не все законы, опять же, да, там принимаются единогласно, безусловно. То есть плюрализм мнений, да, то есть, ну, объективность, она в любом случае сохраняется.
Руслан, а вот если уж вы рассказываете о том, чего изменили депутаты Государственной Думы, Руслан 544 решил так сформулировать. А для простого рабочего человека что они сделали такого, что улучшило его жизнь?
Ну, я не знаю, что для простого... Опять же, понимаете, вот этот простой рабочий человек, что улучшит мою жизнь? Ну, я не знаю, например, продление действия материнского капитала. Ну, так.
Ну, да.
Ну, возьмем, например. Важно же, ну, с точки зрения и семьи, да, и повышения качества жизни, да, там, и человека сбережений и так далее. Важен, безусловно. Там, повышен там размер пособий там по беременности, там, для студентов вузов и так далее. Важно? Важно. Там индексация, там пенсии, да, там важно, важно. Введение, да, там, например, понятия студенческой семьи. Особенно, ну, опять же, это очень важно, особенно как раз для тех, кто только начинает, да, вставать на ноги, да, там и так далее, те, кто работает и прочее. Важно, конечно, важно. Поэтому если, таких моментов тоже очень много.
Если, завершая нашу беседу, скажите, если упростить ситуацию и попытаться оценить работу депутатов по такой, ну, скажем, вот по школьной системе, да, по пятибалльной шкале, вы бы какую оценку им поставили за весеннюю сессию?
Ну, давайте так, лучше можно всегда, поэтому пусть будет твердая четверка.
Спасибо. Политолог Наталья Елисеева была с нами на прямой связи. Государственная Дума завершила весеннюю сессию 8-го созыва. В ходе сессии депутаты приняли 354 закона. Как подчеркнул председатель Нижней палаты парламента Володин, выступая, подводя итоги сессии, выступая и подводя итоги, 71% из этих законов – законы прямого действия.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения. Скидка на 50% на госпошлину при дарении жилья близкому родственнику введена в Российской Федерации. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на закон. Еще подписанные Путиным законы. Давайте еще раз посмотрим. Да, президент Путин подписал этот закон насчет скидки на госпошлину при дарении. Путин подписал закон о нулевом НДС на перевозки по высокоскоростной магистрали Москва-Петербург до 2064 года. Путин подписал закон о налоговых льготах для компаний за детские выплаты сотрудникам, подписал закон о продлении нулевого НДС для гостиниц, подписал закон о безвозмездной передаче конфискованных немаркированных товаров. Ну и еще срочное сообщение, которое вот только что пришло. Путин собрал совещание с членами правительства Российской Федерации. Мы возвращаемся к инициативам депутатов Государственной Думы. В данном случае инициатива «Справедливой России», которые объявили, что собираются вносить в Думу проект об увеличении МРОТ сразу до 50 тысяч рублей. Эта новость появилась на фоне сообщения о том, что МРОТ в принципе вырастет в следующем году и составит чуть более 27 тысяч рублей. Об этом говорили на министерском уровне, и вот теперь депутаты говорят, что они собираются написать законопроект, который предполагает увеличение минимального размера оплаты труда не до 27 с чем-то, а до 50 тысяч рублей в месяц. РИА Новости пишет, ссылаясь на документ, который оказался в распоряжении агентства, автор инициативы Сергей Миронов. Депутаты планируют внести документ буквально сегодня. Миронов говорит, что 50 тысяч рублей – это уровень, при котором граждане смогут удовлетворять базовые потребности. С 2022 года, говорит Миронов, наблюдается рост потребительских цен и инфляции, поэтому действующий уровень МРОТ нуждается в пересмотре. Минтруд, еще раз напомню, говорит о том, что в 2026 году МРОТ и так повысит почти на 21%, и будет это 27 093 рубля. Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день. Здравствуйте.
Ну вот у нас есть предложение правительственного уровня 27093 и есть предложение депутатов из «Справедливой России» 50 тысяч рублей. Насколько просчитано предложение? Насколько это реально реализовать?
Ну, вы знаете, насколько просчитано, это, конечно, не ко мне вопрос, но если ты вносишь в Думу какой-то проект, то, естественно, должна быть задействована его эффективность. У нас, в принципе, МРОТ повышается постоянно. У нас сегодня МРОТ где-то 22 400. Как говорил президент, до 30-го года мы доведем МРОТ до 35. Понимаете, вот эта вот заявка на 50 тысяч, это, конечно, терзает меня, как говорил один в одном фильме, смутные сомнения. Вы понимаете, в чем здесь проблема? Если сейчас 22 хотят 50, это значит надбавка 28 тысяч. У нас примерно 4 миллиона человек сидят на МРОТе. 4 миллиона умножаем на 28 тысяч, получаем 112 миллиардов. 112 миллиардов в годовом выражении умножаем на 12, это триллион 300. Это почти затраты федерального уровня на образование. Где господин Миронов хочет взять эти деньги при дефиците бюджета почти в 4 триллиона? Ну, наверное, он обладает какой-то там инсайдерской информацией, что эти деньги достать можно. Но даже не в этом дело. Ну, предположим, мы найдем эти деньги, урежем какие-то статьи. Но, как показывает мировая практика, повышение МРОТ всегда ведет за собой волновой эффект. Вот, например, чтобы радиослушателям было совершенно сразу понятно. Я директор там, условно, гардино-тюлевой фабрики. У меня 15 человек. 2 человека стоят на МРОТе, 22 тысячи. Это самые непроизводительные люди. Я им ставлю 50. Но у меня сзади, вернее, выше их, стоит человек, который делает 20%. У него 25 тысяч. Следующий 35, следующий 45. Но я же не могу оставить этим людям, которые хоть и не мрочники, но получают меньше 50. Значит, я практически в такой же пропорции увеличиваю весь фонд оплаты труда. Смогу я это сделать? Нет, не смогу. Я вызываю главного бухгалтера и говорю: Роза Ивановна, что нам делать? Нам нужно поднять МРОТ до 50. Она говорит: все очень просто. Поднимаем в таком же районе цены. Если мы не можем поднять цены, тогда мы просто увольняем половину сотрудников и вписываемся в этот МРОТ. И еще один вариант. У нас 62-65% территории России находится в вечной мерзлоте. А в вечной мерзлоте, как правило, во многих территориях платят северные надбавки. Коэффициент 2. Если у меня МРОТ 50, значит, я ему должен платить 100 тысяч. А у нас средняя зарплата 89, медианная 60. Ну, как-то мне кажется. Плюс, если ты поднимаешь МРОТ, а МРОТ у нас примерно идет параллельно с пенсией. У нас пенсия 23,4, а МРОТ 22,4. Значит, ну, по всей логике, я должен поднять и пенсию, иначе пенсионеры будут возмущаться, понимаете? Поэтому мне кажется, то, что заложено Минфином, заложено президентом, это, ну, так нам позволяет экономика сегодня. Если экономика будет расти на 10-15-20%, увеличиваться прибыль, увеличится налогооблагаемая база, но ради бога, поднимем тогда им рот и все. Но сегодня, мое оценочное мнение, это сделать невозможно. Иначе нужно сокращать людей, у нас будет не 2,3 безработица, а 12,7, чтобы войти в этот фонд оплаты труда. Поэтому, мне кажется, это такое несколько импульсивное.
Тогда еще хотел бы попросить вас коротко прокомментировать, ведь Минтруд уже назвал цифру, которая будет официально в 26-м году, 27093,
да.
А среднюю пенсию тоже уже прогнозируют на следующий год, и это, как говорят, будет примерно 25 тысяч рублей. То есть получается, что уже в следующем году средняя пенсия будет меньше, чем минимальный размер оплаты труда, насколько это правильно?
Ну, но это примерно однопорядковый, там 25-26. Но она всегда идет параллельно, МРОТ идет параллельно с пенсией. Плюс-минус одна или полторы тысячи. Это идет пошагово, и то, и другое. Это уже давно принятый, не закон, а давно принятый механизм, понимаете? Ну, все повышается постепенно.
Спасибо.
Так, как позволяет экономика.
Спасибо. Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Павел опять вспоминает, что МРОТ штрафы поднимает. Еще раз напомню, штрафы отвязаны от МРОТ у нас уже более 10 лет назад. Мы говорили как-то об этом. Еще Павел пишет, у нас есть вроде понимание пенсионерского МРОТа, он ниже обычного. Это действительно так. Не очень понятно, какой тогда планируется курс. Это пишет 724-й. А 123-й спорит по поводу того, что рост пенсии повышает инфляцию. С его точки зрения это неправда, потому что пенсионеры не идут с деньгами в магазин, а, как правило, полагает 123-й, откладывают эти деньги и копят. Кирилл 593-й уверен, что если сокращать зарплаты топ-менеджерам, людей увольнять не придется. Ну и, собственно, что еще? Владимир 535-й говорит, попробуйте на этот МРОТ прожить. Напомню, в 2025 году он 22 440 рублей, в 26-м, как предполагается, он станет 27 093 рубля. Новости, реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 23 июля, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы. Николай, 953, разрешите вас поправить. Вести хотят штраф не за корм, а за кормление животных. Это тема, которую мы будем совсем скоро обсуждать, но сначала все-таки пробки.
В движении.
Прямо сейчас в городе трехбальные пробки, 4 балла нам обещают в 5 вечера, а потом 2 часа 5-бальных пробок. Более серьезных пробок пока, во всяком случае, не прогнозируется. Главные проблемы, которые видны на карте московских пробок прямо сейчас, это третье кольцо между Тульской и Лужниками, и в ту, и в другую сторону. Это МКАД от коммунарки, точнее, от поворота на коммунарку, то есть от мост Рентгена в сторону Варшавского шоссе, МКАД от Бесед в сторону Развилки и МКАД от Дмитровского шоссе в сторону Ленинградского. В целом, при этом город более-менее едет. 3 балла, 4 балла обещают на 5 вечера и как максимум 5-бальные пробки в 6 и в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственную Думу внесли проект о призыве на военную службу в течение всего календарного года. Законопроект предлагает установить срок призыва в армию с 1 января буквально по 31 декабря. При этом в документе указано, что отправлять призывников для прохождения военной службы фактически будут все-таки дважды в год, с апреля по июль и с октября по декабрь. Ну, примерно так, как это и сейчас работает. В чем смысл предложения? Насколько более спокойным станет процесс оформления документов. Может быть, об этом идет речь. Первая тема. Вторая. В Государственной Думе подготовили запрет о кормлении животных возле многоквартирных домов. Вот сегодня об этом уже на ленте новостей. Предполагается наказывать предупреждением или штрафом до 5000 рублей. Зачем такой запрет? Почему само это явление существует? И если оно существует, то как решить проблему? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, заявление главы Минцифры. Документы в ВУЗы через госуслуги уже подали просто миллион абитуриентов. Еще иностранных перевозчиков из Российской Федерации не выпустят без оплаты ущерба дорогам. Соответственно, это закон, который подписал президент России Владимир Путин. Еще поставки серийных бортов Ил-114 планируется начать в августе 2026 года, то есть примерно через год. Об этом на совещании у президента Путина заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. У нас здесь солнце в центре Москвы. Илья пишет, что очень серьезный дождь в Подольске. Все, говорит, заливает. Не знаю уж, насколько быстро и придет ли вообще этот дождь в Москву, в сторону центра. Но мы видим, что происходит сейчас. Не видим, мы слышим, мы читаем, что происходит сейчас в Подольске. А в Москве, в центре Москвы, пока, во всяком случае, все выглядит очень хорошо. Никаких перспектив дождя пока, ну, если смотреть в западном направлении, точно не видно. А вот как посмотреть в южном направлении, у меня пока, во всяком случае, такой возможности просто нет. 7373948, код города 495. Друг друга мы не обсуждаем. Это я комментирую сообщение Вячеслава 30-го. Ну, а у нас следующая тема для обсуждения. Государственную Думу внесли проект о призыве на военную службу в течение всего календарного года. Андрей Картополов, глава комитета по обороне, и его первый заместитель Андрей Красов представили эту инициативу. Предполагается, что срок призыва в армию на основании указа президента будет с 1 января буквально по 31 декабря. То есть в течение всего календарного года. При этом в документе отдельно оговорено, что отправлять для прохождения военной службы призывников при этом будут фактически так же, как сейчас. Ну, во всяком случае, кажется, что здесь ничего меняться не будет. Сроки такие. С 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Ну, вот, собственно, в средствах массовой информации как раз и говорят, что сейчас призыв в России дважды в год проходит, и как раз в указанные даты. Для чего это изменение. Что это изменение значит? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Ну и вот, кстати, мы следим за подписанными законами. Депутаты Государственной Думы подвели итоги своей работы, рассказали, как много законов они приняли. И вот сейчас довольно много сообщений о том, как те или иные законы подписывает президент. Вот, например, сейчас срочное сообщение с ленты ТАСС. В России будут поэтапно внедрять в широкий оборот цифровой рубль и универсальный QR-код для оплаты товаров. Со ссылкой на закон об этом пишет, напомню, агентство ИТАР ТАСС. Как вы понимаете, это означает, что соответствующий закон подписал только что президент России Владимир Путин. А теперь возвращаемся к инициативе о призыве на военную службу в течение всего календарного года. Председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Трегнин к нам присоединяется. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, как вы понимаете, в чем смысл такого предложения и, на ваш взгляд, так нужно сделать?
Ну, смотрите, дело в том, что опыт Московского единого центра призыва, он потихоньку внедряется по всей территории Российской Федерации, и сначала это призыв в течение одного года с момента вынесения решения, а сейчас это проведение мероприятий, связанных с призывом, в течение всего года. Хочу сразу оговориться, речь идет о принятии решений призывных комиссий, то есть отправки, как ранее они осуществляются, они будут осуществляться в сроки призыва, то есть это с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. А решение, в том числе решение не только об отправке, но и решение об отсрочке, решение об освобождении от призыва, они могут быть приняты в течение всего года согласно вот этим поправкам. И мне здесь видится плюс один, в чем он заключается, в том, что гражданин, который, например, прошел обследование, принес результат, ему говорят, ну все, 15 июля уже наступило, после начала следующего призыва приходи после 1 октября. А здесь ему сразу же будет озвучиваться решение, он будет понимать, как дальше действовать, там, если не согласен, обжаловать решение, если согласен, значит, получать отсрочку, пользоваться этой отсрочкой. Поэтому, на мой взгляд, инициатива в данном случае адекватная с учетом последних поправок нововведений.
А вот вы говорите, с учетом последних поправок и нововведений, то есть как-то изменился процесс оформления документов, и теперь получается для того, чтобы его, что называется, успокоить, наладить, нужно, чтобы оформлялись документы не в течение с апреля по июль, октября по декабрь, а именно вот прям с января до декабря. То есть, по сути, документов стало больше?
Ну, если такая возможность есть, если фактически призывные комиссии, медицинские комиссии, как это происходит сейчас, подчеркну, в Москве, они работают круглогодично, и есть возможность проводить и медицинское освидетельствование, есть возможность проводить заседание призывной комиссии, то почему нет? То есть правильнее будет, если гражданин будет сразу знать о том решении, которое в отношении него принято. Здесь нет какой-то опасности для школьников, например, да, такое в сети прочитал мнение, что школьники вот закончили, в 17 лет исполнилось, они подлежат призыву. Нет, школьники, которые сдали единый государственный экзамен, у них отсрочка до 1 октября. То есть, если они поступили после 1 октября, уже новое основание для отсрочки. И также студенты, например, бакалавры, которые закончили учиться, у них отсрочка до 31 августа, а после 31 августа они уже в магистратуре. То есть, поэтому здесь студентов эта инициатива, например, никак права не ущемляет.
Вообще, эта инициатива только и исключительно для того, чтобы призывные комиссии работали, что называется, круглогодично. Тут просто вот Савелий, например, 884-й спрашивает, да. Может быть, какие-то ограничения с момента призыва до фактического отбытия к месту службы будут введены?
Ну, фактически ограничения будут, потому что если, как сейчас, например, в Москве принимается решение призвать сегодня 23 июля, то повестка на отправку выдается, например, на октябрь месяц. То есть убытие на службу фактически в октябре. Поэтому, конечно, ограничения есть. Еще раз подчеркну, решение призывная комиссия принимает круглогодично, согласно новым поправкам, и в Москве уже так фактически происходит. А убытие на службу происходит тех, кого призвали, в периоды призыва, то есть это с 1 октября по 31 декабря.
Теперь. Ну вот вы так сказали, представим себе ситуацию. Отбытие в октябре, решение состоялось 23 июля. А каковы ограничения, которые действуют на человека, который вот с июля по октябрь просто ждет отправки?
Ну, во-первых, это выезд за пределы Российской Федерации, ему будет закрыт потому что с момента размещения повестки граждан, которые подлежат призывам, выезд запрещается. Ну, отдельно я скажу, что и ранее была такая норма, и она сейчас действует, что гражданам, призванным на военную службу, выезд за пределы Российской Федерации не разрешается. А больше никаких ограничений нет. То есть гражданин живет обычной жизнью, и то есть он не относится к разряду не явившихся по повесткам. Да, вот те ограничения, которые есть, если не явился по повестке, накладываются ограничения. Здесь повестка, она на будущее, гражданин по ней, скорее всего, явится, и поэтому никаких больше ограничений нет, кроме запрета на выезд за пределы Российской Федерации.
Ну вот смотрите, Елена 659 пишет, это получается, что призывник больше не будет иметь перерыва в 3 месяца между призывными кампаниями, чтобы что-то доделать, какие-то документы дополучить и пройти какие-то обследования.
А почему не будет иметь? Будет иметь. То есть, если ему повестка на октябрь, если до момента фактической отправки есть время, не стоит забывать, что также приняты поправки в закон, которые прямо указывают, что если у гражданина после принятия решения о призыве возникли новые основания, на основании которых может быть принято новое решение, там, об отсрочке, об освобождении, гражданин вправе представить такие документы, и призывная комиссия будет рассматривать такое его заявление и принимать уже новое решение. То есть, если у гражданина изменились обстоятельства, изменились основания, появились основания для отсрочки, то и для этого есть время.
Насколько прав, с вашей точки зрения, 123-й, который так понимает эти новации, что когда и если это будет принято, будет существенно увеличен срок прохождения медицинских комиссий и предоставления документов в военкомат?
Ну, отчасти, да, потому что каким образом будет увеличен срок? Наоборот, гражданин предоставляет документы сейчас в военный комиссариат медицинский, проходит обследование, например, и получает решение, которое будет сразу принято. Наверное, напротив, наверное, не увеличен, а уменьшен. То есть, если раньше предоставляет документы вне сроков призыва, ему предлагают явиться после начала очередного призыва. Например, по Московской области фактически так и работало, что приглашали являться после 1 октября с результатами. А сейчас, если эти поправки примут, подпишут, и они заработают, то фактически гражданин будет являться сейчас, и решение будет приниматься сейчас.
То есть, по сути, получается, это попытка упорядочить работу призывных комиссий?
Да, можно так сказать.
Спасибо. Председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Трегнин был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот смотрите, мы собирались в это время поговорить по поводу возможного запрета на кормление животных. Сообщение с ленты ТАСС. 16:47. В Государственную Думу внесли проект о запрете кормления бездомных собак в парках и на стройках. Группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Ниной Останиной внесла законопроект, которым вводится запрет на кормление бездомных собак в определенных местах, в том числе около объектов образования, здравоохранения и культуры, а также в парках и на стройках. Изменения собираются вносить в закон об ответственном обращении с животными и другие федеральные законы. Так предлагается дополнить статью 18 закона об ответственном обращении с животными, нормой которая устанавливает запрет для физических и юридических лиц на кормление бездомных собак в ряде мест. К таким местам предлагается отнести объекты строительства, в том числе незавершенного, общественно-деловые производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, иные виды территориальных зон, которые определяются законодательными актами субъектов Российской Федерации и актами органов местного самоуправления. Ну вот, например, детские и спортивные площадки, территории, прилегающие к зданиям и сооружениям медицинских организаций, в том числе санаторно-курортных, аптечных организаций, организаций культуры, социального обслуживания, образовательных организаций и физкультурно-спортивных организаций. организаций. В общем, законопроект предлагает еще и дать регионам возможность самостоятельно расширять перечень таких мест. До этого появились сообщения, что Дума подготовила закон кормить животных даже возле многоквартирных домов. В общем, не очень понятно на самом деле. Может быть, это разные документы. Может быть, в результате как-то пересмотрели предложение. А может быть, вот эта история про детские спортивные площадки, ведь они рядом с любым многоквартирным домом. Следовательно, видимо, рядом с ними не получится. И с домом рядом тоже не получится. А Валерий 318 уже написал, ну, не место, мол, бездомным животным в городе. Екатерина Дмитриева, директор Фонда защиты городских животных. Екатерина Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, с вашей точки зрения, есть ли проблема того, что кто-то подкармливает бездомных животных?
Проблема, вы имеете в виду коммуналь, проблема для коммунальных служб.
Может быть, и для жителей проблема, я не знаю.
Для жителей, ну, понимаете, у нас для жителей вообще очень много проблем. Кому-то мешает там музыка, да, кому-то мешает кто-то рядом живет, кому-то мешает мигрант и так далее. То есть, в принципе, у нас у человека такое свойство, да, быть недовольным. Кто-то недоволен бездомными животными, а кто-то доволен, и кто-то, например, их подкармливает. И еще, знаете, когда мы говорим про проблему, про вот эту проблематику, да, подкармливания бездомных животных для пожилых людей, это, как правило, единственная возможность социализации. Не все могут по состоянию здоровья, например, да, по каким-то своим ментальным особенностям, да, или психологическому складу пойти, например, в Московское долголетие, да, и танцевать в парке. И для людей очень пожилого возраста, которые, например, там остались одни или там родственники далеко, это единственная цель – выйти, дойти до пятерочки, купить пакетик корма и принести, покормить животное. Это единственное то, что человеку дает хотя бы какой-то смысл и желание жить, и какую-то цель. Ну, какая-то у существования появляется цель. Давайте вот еще про этот аспект тоже не будем забывать.
Давайте тогда про все аспекты попытаемся поговорить. Давайте. Вот, например, те, кто написали законопроект, они говорят, что отсутствие запрета это на кормление бездомных. Ну, в данном случае не всех животных, а только собак упоминают. Но как бы то ни было, они говорят, что в результате такие собаки скапливаются, привыкают к зоне обитания, а потом бесконтрольно размножаются. Вы хотите сказать, что это не так?
Я, во-первых, хочу сказать, что у нас все законы пишутся в отношении собак, но самотеком затрагивается кошек. А это разные животные, то есть они объединены только статусом бездомные животные, больше ничем. Вот. Во-вторых, по уму, если это говорит о проблеме наличия стаи, то это не решается запретом кормления. Наоборот, нормально этой стаи локализовать, если уж стая появилась, ее надо локализовать, ее надо регулировать ее численность гуманным способом, да, стерилизации и так далее, и ее надо по максимуму социализировать и пристраивать, да, находить дом, вольеры и так далее для этих животных. Размывая вот эту стаю по жилым районам, потому что стая пойдет в поисках пропитания, то есть наоборот, это, ну, то есть это какая-то контрмера странная, сомнительная, это во-первых. А во-вторых, что касается такого аргумента, что вам нравится животное, заберите. С радостью бы забрали, если бы только на территории Москвы не жило бы не менее 70 тысяч бездомных кошек. Вы представляете приют? Это невозможно. Ну, просто таких приютов не существует. В 13 муниципальных приютах Москвы всего 1500 мест для кошек. И сравните с 70 тысячами. То есть, ну, очевидно, что это абсурдная идея забрать всех куда-то.
Подождите, при всей абсурдности, вот Давид пишет, в подвале живут кошки, которых постоянно подкармливают, стоит вонь, блохи, и плодятся еще нет никакого права. А с этим тогда что делать? Ну, проблема-то все равно существует.
Проблема существует, конечно, я ее не отрицаю. Бездомные животные должны жить дома. То есть они не должны жить на улице. Но мы же говорим про очевидную реальность, да, не просто про какого-то, про идеальную какую-то историю. Как, ну и плюс ко всему блохи, те блохи, которые в подвале, это не те блохи, которые живут на кошках, это совершенно разные. Подвальные блохи и блохи, которые живут на теплокровных, это разные виды как бы животных, да, насекомых. Поэтому это чуть-чуть неправильно.
Нет, ну хорошо, но как бы то ни было, вот Валерий 318 тоже про огромную угрозу для детей, для эпидемического режима и тому подобного.
Если... Для эпидемиологического режима, знаете, какая большая проблема? То, что наш законодатель занимается всем, чем угодно, но не контролем перепроизводства животных. Единственное, что нужно, перекрыть канал размножения животных. Животные не должны размножаться так, как они размножаются сейчас. Совершенно бесконтрольно. Кто угодно может плодить животных, кто угодно может их продавать, отдавать в руки и так далее. У нас люди занимаются разведением животных. Кто-то за деньги, кто-то по недомыслию, кто-то из городской мифологии, да, что кошечка или собачка должна быть мамой. Бездомные животные рождаются дома. В третьем поколении бездомных животных на улице не бывает. Это все либо пометы, выброшенных животных, либо потерявшихся, либо сами эти животные. Пометов, и они не выживают, все их нет. Это все животные, которых наплодили мы и которых поселили мы, которые потерялись, прибились, родили котят и так далее. То, что нет программ льготной стерилизации, бесплатной стерилизации, и все это ложится на плечи зоозащитных организаций и отдельных волонтеров, это проблема. Государство вполне могло бы эту историю возглавить и сделать программу бесплатной стерилизации, да, для бездомных животных.
Возвращаясь к идее депутатов, а они вот говорят про кормление собак, которые надо запретить или там штраф ввести за это. Одинаково ли опасно кормить бездомных собак, бездомных кошек или, вот, например, бездомных голубей, как это делает, видимо, Борис 870-й, это тоже опасно?
А опасно для чего?
Ну, они понимают, что здесь живут люди, которые их кормят, значит, их становится больше, а от этого становится больше, чего тут, про фекалии от бездомных животных, вспоминает Виталий.
Не от того, что он кашу съест, и он тут же щенка там или котенка родил.
Ладно, Виталий говорит.
Потому что у него не удалены репродуктивные органы.
Хорошо, а инфекции они разве не переносят, пишет Виталий?
А какие интересные инфекции?
А, ну, то есть, например, это не так?
Ну, как так? Например, если мы говорим про голубей, да, единственное заболевание, которое опасно человеку, это орнитоз. У нас, вот у меня есть ответы с комитета ветеринарии, у нас 8 лет нет в Москве орнитоза. Если мы говорим про сальмонеллез и хламидиоз, ну, извините, это не только голуби, это можно подхватить где угодно. У нас, как это было исследование, да, каждый четвертый в московском метро болеет той или иной формой туберкулеза. Ну, это гораздо более опасно. Если там не облизывать этих животных, мыть руки, то мы с поручнем метро не облизываем. Почему у нас в отношении других, ну, в отношении животных было, должно быть какое-то иное поведение?
Так, значит, Давид утверждает, что у него дочь бездомную кошку погладила и получила заболевание. Но, то есть, с вашей точки зрения, эту проблему, во всяком случае, вот в этом повороте решать не надо?
Мы не режем. Проблема чего? Проблема то, что у нас большое количество животных на улице, и мы хотим регулировать их численность путем того, что они будут умирать от голода. Но если так они видят задачу, то, наверное, этот законопроект, ну, этот закон будет результативен. Если у нас стоит задача гуманным образом регулировать численность животных, то, ну, очевидно, надо решать вопрос, подходить к нему с другой совершенно стороны.
Mm-hmm. Еще 123-й, просто он не первый пишет, коротко скажите. Люди пишут о том, что если не кормить, а голодные, мол, животные страшнее сытых.
Ну, как страшнее. Будут ходить безумные кошки с голодными глазами и набрасываются на деточек, которые идут из школы, и разбирая их, ну, я не знаю. Ну, как опаснее? Ну, конечно, голодное животное, ну, как оно опасно? Оно просто страдает. Mm-hmm. Это опасно для человечества. Извините, ходить мимо голодного животного, опасаться, что тебе прилетит, и не дать ему там крошечку какого-нибудь, чего-нибудь крошечку, опасаясь, что тебе прилетит штраф 3000 рублей. Но
715-й еще пишет, что надо ужесточать ответственность и процедуру самого факта заведения животного конкретными людьми, и тогда бездомных животных по факту будет меньше, нет?
Это 100%. Владение животным должно быть привилегией. Но для того, чтобы владение животным стало привилегией, их должно быть мало. А для того, чтобы стало мало, народ должен перестать развлекаться с разведением животных.
Ну и последнее, наверное. Депутаты все-таки выделяют исключительно кормление собак. Но даже вот в этом повороте вам кажется это неправильно?
Там не кормление собак, там бездомных животных, безнадзорных животных написано в законопроекте. И туда попадут кошки самотеком.
Все-таки так. Екатерина Дмитриева, директор фонда защиты городских животных, была с нами на прямой связи. Действительно, в первых сообщениях это именно так было написано. А вот насколько это изменилось в последнее время, надо разбираться, потому что документ, вот как только что я считывал с ленты новостей, документ только что, соответственно, внесен в Государственную Думу. И вот тут вот в сообщении ТАСС по поводу внесенного документа довольно четко сказано именно о запрете на кормление бездомных собак в определенных местах, в том числе около объектов образования, здравоохранения и культуры, а также в парках и на стройках. ТАСС ссылается на документ, который уже размещен в думской электронной базе. До этого, соответственно, РБК писал о разных, насколько я понимаю, законопроектах или о пакете законопроектов, одним из которых собирались как раз запретить кормление животных. Что, собственно, пишут наши слушатели? Давайте посмотрим. Виталий полагает, что надо вводить вводить налог на животных и из этого все финансировать. Давид 676 считает, что нужно, чтобы зоозащитники так бы заботились о людях. Что еще из ваших сообщений? Дмитрий 520 говорит, что не только дикие кошки бывают, есть еще дикие крысы, мыши и далее, возможно, с его точки зрения, экологическая катастрофа. Ну, вот, собственно, то, что пишут наши слушатели, а Валерий 318 говорит, что бездомных животных быть не должно, не надо регулировать их численность, да, город с его точки зрения в этом смысле должен быть чистым. Напомню, Дума подготовила запрет кормить животных в городах, во всяком случае, как сказано, в парках и на стройках. Кормление бездомных собак, если этот закон будет принят, должно быть запрещено.